Как всегда, по пятницам мы начинаем наше общение. Общение происходит таким образом: вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Прежде чем мы с вами приступим к вопросам, да, я хотел бы обратить ваше внимание. Вот сегодня, сколько я успел прочитать, пару человек написало вот как бы такое доброе пожелание: мир вам всем, да. И я хотел бы вначале чуть-чуть коснуться вот этого выражения «мир вам», да. Вы знаете, такие выражения в Библии, да, есть, и часто верующие, вот так будем говорить, благословляют или там желают добра друг другу, да, говоря «мир вам». Что это обозначает? Ну, некоторые думают, вот я вам пожелал что-то, да, вот, и вот оно вроде бы так и должно быть. И главное вот пожелать, да. А я хотел бы еще и такое сказать. Пожелание вообще доброе, правильное. Но надо было бы еще обратить внимание на суть этих слов. Мир вам. Это значит, чтобы не было вражды, чтобы не было зависти, чтобы не было обид, чтобы не было раздражения, чтобы не было жадности. То есть все то, что людям причиняет тревогу на душе, создает дискомфорт в нашем сердце, да? Что раздражает, что вызывает противление, это все прямо противоположное тому, что мы называем миром. То есть мир вам, это как бы будьте любвеобильны, будьте нераздражительны, будьте независтливы, не жадны, не хитры, да? То есть желание мира – это хорошее желание. Но иногда вот бывает такое в жизни, да, вот мы говорим «мир вам», да, «мир дому сему», как в Библии написано. И сами того не замечаем, когда начинаем разговаривать с людьми, не замечаем, как переходим на повышенные интонации. Если кто-то начал противиться, мы начинаем его прижимать к стенке. Я это для чего решил, как бы, сейчас именно подметить, да, чтобы мы поняли правильно, что само пожелание мира, ну, оно неплохое, оно хорошее, да, если говорить в общем. Но являемся ли мы миротворцами? Можем ли мы своим присутствием утихомирить разбушевавшихся, вступивших в спор, выступающих друг против друга, борющихся друг с другом, да? Далее, сами мы утихомириваем, мы миротворцы, или, бывает, подливаем масло в огонь. Каковы наши слова, каково наше поведение, не провоцирует ли нас клоку, на ссору, на вражду, на ненависть, на разделение, да? То есть, я хотел бы обратить внимание, чтобы мы не просто вот повторяли как бы фразы. Я сейчас не говорю, что тот, кто написал, вот просто так взял и повторил. Нет. Я имею в виду, что от души это все сделано, написано, сказано, да. Но я хотел бы, чтобы мы не поняли, что это вот какой-то такой вот красивый, приятный лозунг, да. Эти слова нас обязывают, чтобы мы помнили, что миссия наша миссия – это быть миротворцем. То есть самим никогда никого никак ни на что плохое или как бы на военное или враждебное противостояние не должны никого на это или к этому подталкивать. Если я сам раздраженный, у меня мира нет, я миротворцем не могу быть. Мое участие везде, если я сам раздраженный или сам не объективен, да, то я только привнесу еще одну дровишку в общий костер вражды. Это я так немножечко отвлекся, но чтобы мы задумывались над словами, которые мы вот читаем, да, или которые вот мы произносим, там, пишем или говорим нашим близким и знакомым, да, чтобы мы понимали, что это не просто пожелание, это надо знать, когда мы говорим, что за этими словами стоит, и в первую очередь, а что от меня требуется, чтобы этот мир вам, который я пожелал, чтобы он действительно был мирным. А теперь мы приступим к вопросам. Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем исследовать, это вопрос Сергея с города Йошкар-Ола. Вопрос следующий. Кто имеет право крестить в современное или в нынешнее время? То есть вопрос вы видите, да? Кто имеет право крестить вот в это время, вот сегодня, вот сейчас? Что я хотел бы перед тем, как ответить на этот вопрос, что я хотел бы подчеркнуть, на что бы хотел обратить ваше внимание, чтобы вы не подумали, что коль этот человек задает такой вопрос, то, наверное, он собирается кого-то крестить. Сами понимаете, это не обязательно так может быть, да? И я вообще далек от мысли, что именно он хочет крестить. Но мы живем в том мире, где церкви делятся, где кого-то изгоняют из церкви, исключают, кто-то сам уходит, образуются группки, возникают же вопросы, дальше так, в каком мы статусе, что дальше делать, ну и, как говорится, надо же как-то организовывать людей, да, ну и тут стоит вопрос, организация, как бы, ну типа церковная, да, она образуется через крещение, и вполне возможно, что Сергей видит вот такие картины, видит, как кто-то кого-то откуда-то исключает, или кто-то уходит, объявляет себя церковью, ну и, естественно, себя лично, не только, ну, в смысле, себя руководителем этой церкви, да, и все, и дальше берут на себя полномочия крестить, да, и, видимо, он, видя это, как говорится, извините, уже, так говорится, сбился с пути, так кто же имеет право крестить? Ведь кто отделяется, кто объявляет себя кем-то, да, он берет на себя и полномочия, как бы, крестить людей, да, к Богу приводить, и через него эти люди, как бы, должны вступить в завет с Господом. Так что, отвечая на вопрос, я буду тут вопросы задавать, это как бы не Сергею, чтобы вы поняли. Это потенциально тем людям, которые крестят, или стоят перед вопросом, что вот мы же отделились, или нас отделили, но мы же народ Божий, и значит надо крестить. Так вот перед тем человеком или теми людьми, перед которыми стоит сейчас этот вопрос, крестить или не крестить, и кто имеет право крестить и на каком основании, да, вот по отношению к этим людям я как бы буду говорить. Так вот, что хочу сказать, отвечая на данный вопрос. Вот к вот этому вопросу, который Сергей задал, да, кто имеет право крестить сегодня, да, я бы добавил к этому вопросу еще несколько вопросов для понимания сути этого вопроса. Почему я говорю еще, я добавил бы вопросы? Ну, потому что, вы понимаете, церковная жизнь, это же ведь не только же крещение, правда? Вот покрестили и дальше все. Есть и вечеря, есть и бракосочетание, там есть и наговение у кого-то, да? Есть еще и рукоположение кого-то на служение. Это, будем говорить, вопросы церковной деятельности. Так вот, я бы задал к этому вопросу еще несколько вопросов. Кто имеет право сегодня преподавать вечерю Господню? Правда? Я думаю, вы понимаете, что если кто-то имеет право крестить, ну тогда чего же он не имеет права совершать, преподавать вечерю Господню? Кто имеет право сегодня венчать вступающих в брак? Ну если, извините, я не про себя, ну как бы, вот я говорю как бы, ну если я крещу, то я и преподавать вечерю буду, да? Ну если я преподаю вечерю, а почему я не могу венчать тех, кто вступает в брак? Далее, еще такой вопрос попутно задал бы. А кто имеет право сегодня организовывать или создавать церковь? Вы видите, почему я задаю такие вопросы? Потому что если я, допустим, кого-то крещу, хочу я, не хочу, говорю я об этом прямо или не прямо, или говорю нет-нет, да, я создаю церковь. И вы все понимаете, что если я создаю церковь, то, естественно, не сатанинскую, а Христову, с претензиями, как и все церкви имеют, да? Я создаю церковь, ну, если я крещу, то я правильный пред Богом, я понимаю истину, она мне открыта, а вот откуда меня выгнали, значит, там не открыто, закрыто, да? Далее, если я крещу кого-то, то я церковь автоматически создаю. Поэтому, отвечая на вопрос Сергея, я одновременно отвечаю и на вопрос, кто может сегодня преподавать вечерю Господню, кто может венчать людей, кто может организовывать церковь и называть ее церковью там Христовой, Божьей, истинной, как вы хотите. Но я бы еще задал один такой вопрос, уже вроде бы как бы не касающийся церковной жизни, а вопрос вот такой. А кто имеет право сегодня рожать детей? Ну, вы сказали бы, ой, ну кто имеет право? Ну, у кого, как говорится, физиология позволяет, тот и имеет право рожать. Ну, в смысле, сейчас я уже не говорю там в браке, вне брака, да? А почему я задаю такой вопрос? Кто имеет право сегодня рожать детей? Вроде бы все. А почему задаю вопрос? А потому, что для того, чтобы родить ребенка, много ума не надо иметь. А вот что дальше с ним делать после рождения, как правильно воспитать, а вот тут-то человек не знает. Так вот, если он физиологически может родить и говорит, я имею право родить, да, но не знает, что с этим ребенком дальше делать, как с него воспитать человека, чтобы он в этой жизни был устроен, чтобы он не был каким-то великомучеником, да, не был садистом и не был тряпкой, которую будет вытирать ноги, да, если он не знает, как это сделать, как научить этого ребенка, как дать ему путевку в жизнь, тогда я задаю вопрос, так он имеет право рожать или нет? Вроде бы да. А если ты его родил и просто, можно сказать, выбросил на обочину жизни, просто, извините, физиологически размножился, не как человек, а как животное. Я бы вам сказал, если говорить об ответственности, то рожать, уж извините, кто-то, конечно, скажет, вот договорился, да? А я бы так сказал, рожать могут те, которые знают, что делать, которые не родят ребенка на страдания в этом мире. Не родят его для страданий и гибели. Так должно было бы быть. Но так как оно есть, извините, тут уже, как говорится, я третий лишний. Это я в общем говорю, да, чтобы было понятно. Теперь касаемся уже тех непосредственно вопросов, которые был задан и которые я как бы добавил, да. Так вот, если я имею право крестить, то автоматически, я сейчас, вы поняли, я не говорю, что я имею право крестить. Я вообще этого избегаю, да? Далее, так вот я говорю, если я имею право крестить, то я автоматически имею право и вечерю преподавать, и венчать имею право. А следовательно, и создавать церковь, в которой я тоже автоматически являюсь главным. Вы видите, да, как все взаимосвязано. Одно без другого как будто бы не может даже существовать. Кто-то может сказать, ну, отвечая на вопрос, кто имеет право крестить. Так вот я говорю, что кто-то может сказать, что он должен быть обязательно рукоположенным. Ну, вот в церкви, если его рукоположили, да, и вот он имеет уже определенный статус церкви, да, ну тогда он имеет право, значит, крестить. Я задаю вопрос по поводу того, что он должен быть рукоположенным, да. А я задаю вопрос, кем он рукоположен? Теми, кто его рукоположил, ну как бы мы подразумеваем вышестоящих руководителей церкви. Так они и представления не имеют, как надо вести себя в церкви и что делать с церковью. Почему я так говорю? А потому что вот покрестили и не объяснили даже, что такое крещение. Ведь крещение, мы крестимся в смерть Его, в смерть Христову. Не просто во Христа Иисуса, как нам сказали, а в смерть Его конкретно, в смерть для греха. Но если в церкви говорят о том, что грех непобедим, тогда вы понимаете, что крещение вообще похоже на какую-то Филькину грамоту. Далее, если говорят, что грех непобедим, и не говорят, как это победить, да? Вы понимаете, крещение вообще теряет всякий смысл. Тогда я задаю вопрос. А какой смысл тогда в твоем рукоположении? Кто тебя рукоположил? Ведь если мы говорим о рукоположении, то это же мы говорим о полномочиях Бога, которыми Бог наделяет человека. Так вот, Бог, который написал Писание, который в Писании сказал, что будьте святы, потому что я свят, что вам должно родиться свыше. Вот этот Бог, получается, якобы рукоположил на служение человека посредством рук других людей, якобы уполномоченных Богом управлять церковью, и рукоположил человека, который говорит, что грех непобедим. Вы понимаете, почему я так разговор веду? Глупость какая-то, абсурд какой-то получается. Те, которые рукоположены, и те, которые рукополагают потом других на служение, говорят прямо обратное тому, о чем говорит нам Священное Писание. Поэтому Бог не мог их рукоположить на служение. Поэтому крещение они не имеют права совершать. Далее, церковь они не имеют права создавать. Венчать они точно так же не могут. И вечерю Господню преподавать точно так же не имеют никаких полномочий от Бога. Тут возникает вопрос, тогда, а что же это за организация? Я говорю, да, организация, человеческая организация, которая, как и любая другая организация, не знает, что ни с самим собой делать, ни с теми, кто в этой организации. Ну вот надо молиться, вот надо там славить Бога, вот надо в церковь ходить, собрания не оставлять, да? Ну поймите, это обыкновенные организации, в каждой организации, так и говорят, тут надо приходить на собрание, надо голосовать, взносы тоже надо сдавать. А вот что делать? Да, мы говорим что-то, и там говорят, результата никакого нет. Так вот, вы видите, да? По поводу рукоположения, что кто имеет право крестить, да, кто рукоположен, говорю, кем? Ну, тем, которые в церкви, да, а в церкви там никто не знает, что с собой делать и что делать с другими людьми, что делать с грехом. Поэтому я и говорю, что этих людей, которые рукополагали кого-то, а они, те, которые рукополагали, сами не знают, что делать с грехом, да, Бог не мог их рукоположить на служение. Следовательно, и церковью они не имеют права называться. Их претензии, что они рукоположенные, ничего не имеют под собой. Я рукоположенный, типа я от Бога. Извини, пожалуйста, это просто медь звенящий, кимвал звучащий. Немножко о себе скажу, да, я был рукоположенным когда-то. Но сегодня для меня это ровным счетом ничего не знает. И хотя иногда бывает, там кто-то, я говорил вам, Саша, там приедь, вот у нас тут вот люди, группки образовались, мы церковь, да, вот у нас нет того, кто бы там вечерю нам преподал. Саша, ты приедь, ты же рукоположенный. А я говорю вам, вы понимаете, для людей важно, что я рукоположенный. Хотя если спросить, там, так я же был в той церкви, с которой вы не согласен, не согласны, да. Ну, рукоположение правильно. Вы понимаете, вот тоже религия абсурда. Если меня рукополагали в той церкви, которая для вас была не истинна, то какое у меня рукоположение на самом деле? Ну, обряд был какой-то, да. А что он дал мне? Это ровным счетом ничего. И я вам говорю, что хотя я и был рукоположенным, я себя не считаю никаким рукоположенным, что кто-то на меня там когда-то возложил руки. Вы даже знаете, я иногда и шучу, так иногда не очень красиво, может быть, да, с юмором, ну так, чтобы подчеркнуть, чтобы люди подумали, задумались, да. Кто-то говорит, я помазанный. Я говорю, ты прямо как херувим осеняющий. Помазанный. Я говорю, чем тебя мазали? Да вот, вот так я иногда говорю, чем тебя мазали? Чтобы задумался человек. И кто тебя мазал? Так вот я говорю, что меня рукополагали за верность перед руководителями той церкви. Но я сейчас осознаю, что я не был готовым для такого служения. Необходимо быть рукоположенным для такого дела самим Богом. Ну, кто-то скажет, а как это происходит, а как это узнать, вот рукоположение, оно от Бога или не от Бога? Конечно, это другой вопрос, да. Ну, в двух словах я скажу. Ну, как можно кого-то крестить? Как можно кого-то направлять на путь безгрешности? Ну, или на борьбу с грехом, ну, чтобы в конце концов от него избавиться, да? Если я сам не могу победить свою там раздражительность, зависть, обидчивость, я уже не говорю там прелюбодеяние или воровство, допустим, да? Ну, если у меня нет таковых плодов, я не рожден свыше, о каком праве на крещение кого-то я могу вообще говорить? Вы понимаете, да? Это абсурд. Ну, кто-то может сказать, ну, если люди за тобой ходят, я говорю, а вы знаете, тут многие ходят, и за ними еще больше ходит. Толку нету. По плодам их узнаете. Те, которые Христовы, вы помните, да? Распяли плоть со страстями и похотями. Не имеешь, я уж так говорю, знаете, вот о тех, которые говорят, что они имеют право крестить, вот у них образование, вот они окончили какую-то семинарию, кто-то даже академию, да, вот у них диплом, вот они имеют право крестить. А я вам должен сказать, что по Библии дипломом является не то, что мы закончили какое-то учебное заведение, а дипломной работой является твоя собственная жизнь. Кто епископство желает, тот доброго желает, но епископ должен быть. И дальше идет список. И начинается он с одного слова. Непорочен, и все. Дальше не перечисляю. Нет смысла. Вот если ты такой, ну, пожалуйста. И то я вам хочу сказать. Если это такой человек, то он так легко и просто сказать, ой, да, слава Богу, наконец оторвался, типа, вот я имею право. Он не будет даже претендовать на это. Что кто-то что-то закончил, что его в какой-то церкви, в которой, говорят, грех непобедим, рукоположил, я вам скажу, ровным счетом ничего не значит. И этот человек не имеет права, вообще никакого права ни крестить, ни венчать, ни вечерю преподавать, ни церковь создавать, ни что-либо говорить там от самого Бога. Если честно, когда я был в церкви и при служении, то не понимая многого, что понимаю сегодня, да, искренне крестил, венчал там, вечерю преподавал, думая, что совершаю какую-то великую работу. Но по мере моего прозрения, вот вы видите, да, сначала рукоположили, а потом проходит время, начинаешь прозревать. То есть слепого, как говорится, рукоположили. Так вот, по мере моего прозрения, у меня понемногу стал пропадать пыл ревности, крестить людей, венчать. И я даже рассказывал, мне вечеря надоело, потому что рассказываешь людям о том, что вот, вот вечеря, великая святыня, прикосновение, мы вот молимся, Господь вот входит в нас. Ну, я же по себе, я в крайнем случае в этом плане был честный. Когда я видел, что ничего не происходит после той вечери у меня лично, а потом видел, что и у других людей тоже ничего не происходит того, что я говорил, я стал сомневаться, я сказал, что это ну, что-то, сам себе сначала сказал, что это нет, что-то не то. Либо не то делаю, либо не так делаю, либо что-то не понимаю, но я устал от вечери. Я говорю, Господи, ну как они мне надоели, ну не могу же я сказать вышестоящим, или людям, ведь у них, как говорится, не поели, это, считай, погибли. Я имею в виду, на вечере не поели. Так вот, я говорю, по мере того, как я стал задумываться, да, у меня стал пропадать пыл крестить людей. Я стал замечать, что люди, покрестившись, как бы получали пропуск на небеса, и их ревность к Богу стала охладевать. Или после там вечери Господней, ой, все вздохнули, расслабились, слава Господу, как хорошо, приветствую брат, приветствую сестра. Вот знаете, вот такое ощущение, все уже на небесах, одесную. А я ведь понимал, вот чувства эти прошли, начинается завтрашний день, и даже не завтрашний, сегодняшний продолжается. И опять жизнь. И мы говорим, что мы причастились ко Христу. Да как это мы причастились, когда вот так начали, как говорится, вне Его вот такое вытворять? Далее. Продолжая свои поиски и копания в Библии в вопросах освящения, у меня пыл, я уже так, извините, буду выражаться, пыл крестителя, венчальника, от слова венчать церкви, да, под венец подводить. Далее, причастника, от слова причастие или вечерильщика. Так вот, у меня пыл крестителя народа, причастника народа, там, венчальника народа, да, стал еще более приходить в упадок. А сегодня у меня он совсем на нуле. То есть вообще, если бы так сказал, Саша, ну ты бы хотел там венчать кого-то, я говорю, Господи, за что? За что мне такие кары? Крестить ты не хотел бы? Извините, я сейчас не говорю о том, что креститься не надо, да? Нет, это все написано. Я просто говорю об своем отношении. Если раньше когда-то этим занимался и считал, что делаю какое-то великое дело, то сегодня у меня ноль желания. И вы, наверное, обратили внимание. Если я не создаю церковь, я и не крещу. Если не крещу, то и вечери не преподаю, и не венчаю. И вообще избегаю всего этого. Почему? Создать церковь, назвать ее громким именем, крестить, венчать, преподавать вечерю, за это можно, извините, и по голове получить. Извините, ну так говорю, по голове получить так, чтобы было понятно, да, ответственность большая. Но я имею в виду по отношению к Богу, что нас Бог за это спросит. Тут сказать, за что? За богохульство. Потому что я вас не посылал, а вы там что-то организовывали. И самое страшное, что вы называли это свою организацию, называли ее моим именем. А потом будете отвечать еще за ложное свидетельство на Бога. Что вот мы у Бога вот такие, извините, рассякие, и грыземся, и ругаемся, и обижаемся, и что хочешь, может быть, да? А мы говорим, что мы народ Божий. И что мы имеем особые права. И вот наша группа людей, это самое-самое, что ни на есть правильная церковь. Так вот, за богохульство, за ложное свидетельство на Бога, за то, что мы его по-крупному подставляем в глазах людей, за то, что крестим людей, я хочу подчеркнуть, во имя свое и подчеркну, не важно, что мы произносим вслух. А вслух вы знаете, кто во имя Иисуса, кто во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, кто за Двоицу, кто за Троицу, вот там правильно, неправильно, спор идет, каким образом крестить, там веничком по-православному или с полным погружением, допустим, да, на природе, в реке, в озере, в море или в ванной можно, или в бассейне, вот о чем спор идет. Но вы понимаете? Крестить надо во имя Христа. Крестить надо во Христа. А мы создаем организацию. Христос говорит, будьте святы, потому что я свят, мы говорим, что нет. Но в крайнем случае мы говорим, что да, мы должны стараться. Когда дело доходит, так мы же ничего не можем, тогда мы уточняем свое стараться. И это я вам рассказываю для того, чтобы вы поняли. Лично у меня вопрос крестить, организовывать, это вопрос закрытый. Я не говорю там про будущее, как говорят, даст Бог день, даст и пищу. Сейчас такой вопрос не стоит, и не стоит не потому, что я это там не понимаю, что и чего. Я, наоборот, от того, что понимаю. Поэтому о крещении я понимаю, какая это ответственность. Я понимаю, ну, перспективы дальнейшие, да. Мне же надо что-то говорить. Коль я крещу, то я истинный. Коль вас крещу, то вы в истинную церковь, в мою, да. И я вам говорил, что, в принципе, человек крестится во Христа, а не в церковь. Не в организацию, не в вечерю, не в крещение он крестится. Не в доктрину, не в субботу, не в свинину, не в воскресенье, не в иные языки он крестится. Он крестится в жизнь Христову. Или в смерть Христову, в жизнь, чтобы жить как Христос, а в смерть Христову, чтобы быть мертвым для греха как Христос. Мы не вправе создавать свои церкви. И Христову ни я, ни кто из нас не сможет создать Христову, чтобы она была Христовой. Она всегда будет моей и нашей. Седьмого дня, первого, любого другого дня. А надо, чтобы Христова была. А мы-то не Христовы по жизни, по плодам, да? А выдаем-то себя за Христову. Мы не задумываемся, какая ответственность на нас и сколько придется нам за это ответить. Если бы мы это понимали, большого желания бы не было. Это все равно, что вы не хотите вот подписаться вот здесь в этом протоколе или поставьте вот здесь вашу подпись, а мы потом здесь текст составим и сказали, нет, нет, извините. Я понимаю слова Павла, который говорит, что я пришел вас не крестить, а благовествовать вам. И я не советовал бы спешить кому-то, кого-то крестить. Это великая, как я сказал, ответственность. Я вам прочитаю первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 по 19 стихи. Ибо Христос, смотрите, это Павел говорит, Христос послал меня не крестить. Не в смысле, что Павел никого не крестил, а в смысле, Христос не послал меня совершать вот этот обряд с важной помпой. Не крестить обрядово в воде, не в этом главное мое, как бы, назначение, а благовествовать. О чем? О крещении, о смерти для греха, о благом Евангелии, которое дает благо человеку и освобождает человека от греха. Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Далее. Не в премудрости слова, без всяких там, как говорится, хитромудростей и хитросплетенностей, да, там, с ивритами, с греческим в оригинале, да. Не в премудрости, не так заумно, так, чтобы никто ничего не понял. Чтобы не упразднить креста Христова, добавляю, который является центром благовествования. Крест Христов, который должен нести, нес Христос и должен нести всякий его последователь. Кто идет за мной и не берет креста, то есть другими словами, не распинает, не умерщвляет свою греховную натуру, тот недостоин меня. Вот здесь походит, а туда не попадет. Поэтому центральным местом проповеди Павла было, обратите внимание, был крест Христов. А ведь крещение, ну там не крест вроде бы, да? Там вроде бы, как говорится, не распятие, там вроде, как говорится, похороны, да? Погребение в воду, как бы топят вроде бы старую натуру. Но смысл какой? В одном месте и так умертвите плотские члены, в другом месте соблазняй глаз, вырви, там умертвите, тут вырви. В другом, в третьем месте... там, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. В вечере это называется ломание хлеба, это тот же самый крест. Так вот, Павел говорит, для меня самое важное донести, чтобы человек понял, что без крещения в жизни, без борьбы с грехом, тем более без борьбы до крови, ничего не получится с нашей греховной натурой. И дальше он говорит, ибо слово о кресте, слово, я добавляю, о борьбе с грехом, о борьбе до крови, да, о том, что вырви, умертви, и так умертвите плотские члены ваши. Слово о кресте, о борьбе с грехом, об усилиях, о бодрствовании, обо всем том, что человек должен делать. Для погибающих людей юродство, то есть безумие есть. А для нас, для народа Божьего, спасаемых, сила Божья. То есть, смотрите, сила Божья ко спасению, да? Где получается? В кресте, внесение креста. И дальше написано. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. А когда верующие читают вот эти слова, часто говорят, вот ученые, там вот, знаете, атеисты, которые говорят, что Земля сама произошла, эволюция какая-то тут была, да, что не Бог, там это вот погублю мудрость мудрецов. Я извиняюсь, тут про ученых ничего не написано. Тут написано про нас с вами, про верующих. Там, помните, иудеи, еллины, да, ну там кто насколько верующий, кто в кого, в эти детали я не буду вдаваться, да. Вот смотрите, сила Божья ко спасению в кресте. А кто-то мудрствует, что это не надо, что это невозможно, что мы благодатью спасаемся. Но я говорю, хорошо, ну спасайтесь, так спасайся, показывай плоды своего спасения. А мы ничего не можем. Ну если усилия не надо, борьба не надо, а благодать вот молитвою и верою, ты сильно веришь? Да. Ты же сильно кричишь на эту тему? Да. Так вот, пожалуйста, показывай, что произошло, какие перемены произошли, а никакие. Вот это и написано. Тот, кто мудрит, да, мудрствует, я имею в виду против Бога. Бог так, а я так. Я наоборот. Я не так, как Бог, не так, как Павел, не так, как Петр. Я не так, как в Писании, да? Бог говорит, погублю мудрость мудрецов. Чтобы кто бы чего не выдумывал, да, результата не будет, кроме как через крест Христов. А не будет результата, не будет плода, я имею в виду плода освящения. Ну тогда вопрос, так в кого же ты крестил? Наверное, в себя. Какую ты церковь создал? Христову? Свою. Те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. По плодам их узнаете их. И какая церковь истинная, и какой пастырь истинный, и кто имеет право крестить, и почему. Будут плоды? Ну, тогда разговор другой. Не будет плодов? Тогда вообще разговора никакого не будет. Так вот, если вы решили кого-то крестить, то вы поняли, я обращаюсь вообще к тем, у кого это на повестке дня, этот вопрос стоит, то сначала подумайте, кто вам дал такие полномочия. Задайтесь таким вопросом. Далее. С чего бы это у вас появилась такая смелость кого-то крестить? Не от того ли, что вот я какой-то такой великий, а меня вот не оценили, вот, а я вот, ну, действительно, истина только у меня. Ведь, согласитесь, вот, когда такое внутри происходит, вот, человек отваживается крестить, там, церковь создавать. Что на самом деле движет мною в желании кого-то крестить? Далее. Вы его покрестите в кого-то. Допустим, уже покрестили, да? Дальше, как и на кого потом оставите? Или пусть спасается как может. Нет, ну вроде надо держать его около себя. Хорошо, вот вы дальше общаетесь. Кстати, кто не верит, пусть проверит. Вот те группки, которые образовались, они вышли откуда-то или их оттуда вышли, да? Они вот образовались, уже группка, там уже и пастырь, там и вечеря, там и деньги, там все есть уже, да? Через время эта группка разваливается. А чего? А этот, как говорится, претендент на то, чтобы крестить, начинает проявлять обыкновенные свои черты характера. Кому-то это надоедает, кто-то начинает возмущаться, и далее этот того исключает, или тот берет, вообще уходит, и группка разваливается. А я говорю, смотрите, и крещения уже были, и громкие заявления были, что мы вот тут самое, что ни на есть, последние истинные люди на земле Божьей, да? А теперь развалились. Вы видите, как все получается? А ведь стоял вопрос, вот, да, или даже не вопрос, а уже утверждение, я имею право крестить. Я еще что хочу сказать. Говоря об этом, ну, я не беру во внимание официальную церковь. Не беру ее крещения и претензии. Это я как бы в общем говорю об этом вопросе, который может перед кем-то возникнуть, да? Но церковь я как бы не трогаю. И некоторые считают, что в церкви, ну там, да, это же церковь, и она имеет право там что-то совершать. Я вам хочу кое-что сказать тоже по этой теме, да? Ее крещение, то есть крещение церкви, и претензии, что она единственная, самая лучшая из церквей, тоже не имеют под собой никаких оснований. И только потому, что суть крещения там вообще не раскрывают людям. Да и все остальное учение очень и очень далеко отстоит от библейского учения. Там крестят во имя Иисуса или во имя Отца и Сына и Святого Духа, но не крестят смерть. И не объясняют, как эту смерть осуществить для нашей греховной натуры. То есть, другими словами, в той же церкви пастырь говорит, давайте жить мирно, в любви. Я за вами не буду смотреть, вы за мной не смотрите. Я говорю, извини, а вы в церкви Божьей? Да, а вот такие плоды у вас? А вы рукоположенный? Да. А вы имеете право крестить? Да. А плоды где? А дипломная работа, Божья дипломная работа, где? Так вот, смотрите, по сути говоря, церковь тоже не имеет права себя объявлять таковой истинной церковью. Не имеет права крестить. Если мы не верим в то, что грех возможно победить, и мы не знаем, как это победить, ни о какой церкви, ни о каких пастырях, ни о каких полномочиях или правах на крещение вообще не может идти речь, даже если этой церкви не одна сотня лет, и она уже давно, как говорится, существует. Это не церковь, а обыкновенная организация, как и Коммунистическая партия Советского Союза. Названия разные, верят разные, но принцип существования один и тот же. Говорят громко, говорят красиво, никто не знает, как к этому, как это достичь. То есть церковь не церковь. И крещение там тоже неправильное. И крестить там тоже, ну может где-то за редким исключением, тоже никто не имеет права. Если мы берем на себя вот право крестить, считаем вот, да, себя таковыми, да. Так вот, беря на себя такие полномочия, мы начинаем строить свою собственную церковь. Далее, себя самостоятельно назначаем на должность ее руководителя. А ведь потом нам придется кого-то от имени Бога и рукополагать на служение. И заявлять, что оно, то есть вот это рукоположение, да, самое правильное, и в выборе человека, которого вы как бы рукополагаете, вы не ошибаетесь, подобно Богу. Вы понимаете, да, вот что, зачем идет, и что, какая ответственность, зачем стоит. Рукополагая кого-то, ведь мы же это делаем от имени Бога. Что Бог в нем видит вот того человека, я его рукополагаю, как будто бы ты. Завтра я с ним или он со мной, и мы переругались и разделились. Но он тоже уже рукоположенный. Я знаю случаи, когда человек в церкви находится, с церковью не согласен, уже, как говорится, намылился куда-то уходить, но не уходит, добивается служения, чтобы его официально рукоположили. Когда его рукоположили, он официально объявляет, что церковь отступила, там все не так, а вот у меня так, а я рукоположен. Я говорю, извини. Так тебя рукоположил кто? Тот, кого ты считаешь, что он не истинный. Да, церковь не истинная, рукоположение истинное, да? Я говорю, извините, ищите таких глупых в другом месте. Я понимаю, хотелось быть рукоположенным и теперь кичиться этим. Только я говорю, от кого вы получили рукоположение? От того, кого считаете отступниками, да? Я говорю, вас поздравляю. Я потому и говорю, меня там рукополагали, я говорю, одно, спасибо, что я там был, чтобы я посмотрел такое, что я насмотрелся, потому что если бы я так читал, я бы много чего не понял. А так я насмотрелся, настолько насмотрелся, такой урок получил. Я говорю, вот это единственное благо, которое я там получил. И то, что меня там рукополагали, это рукополагали, я не знаю, по-ихнему и для их самих. Я это не считаю рукоположением, не считаю, что на мне оно какое-то есть, там какое-то благословение. Благословение без рукоположения получается, и снимается рукоположение, но если оно есть, никуда оно не девается. Далее. Что еще хочу сказать? Более важным является не крещение в воде, а событие крещения Святым Духом. И если человек не понимает сути крещения, да, а даже если и понимает, но не настроен на настоящее крещение, на смертный бой с грехом, да, то принимать какое-либо участие в крещении такого человека противопоказано. Если я сам не имею этих плодов, или тот человек, вроде послушал, но еще не настроен и не делает, да? Вообще этим нельзя заниматься. Это все равно, что венчать жениха и невесту, говорить им о грядущих благословениях после этого обряда венчания, да? И при этом они сами, вот эти, кто вступает в брак, ничего не понимают, что делать и что не делать, чтобы быть счастливыми в семейной жизни. Вот я просто встал, там руки поднял, возложил руки на голову, там может еще что-нибудь налил им на голову, да, елея какого-нибудь. Ведь ума-то я им не дал. Я совершил просто обряд. Я им сказал, что будете счастливы, я помолился и сказал, у вас да будет то, 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 то. Началась жизнь совместная, не только то, что я говорил, а и то, что было, и то растерялось. И умный человек скажет, слушай, ты вроде рукополагал, возлагал руки, вроде что-то говорил, а что оно не сбывается? Да, я могу сказать, у вас веры не было. А может, у тебя руки были пустые? И может, ты ложил просто обряд, ты вообще без понятия, что это такое? По Писанию, вы знаете, да, там в церкви существует такое понятие, там пресвитер может рукоположенный там крестить, да, там пастырь, допустим, да, вы знаете, там диакона были в первой христианской церкви, и кое-кто из них крестил, даже и диакон рукоположенный. Наверное, возникает вопрос, так значит, диакон тоже имеет право крестить, я вам говорю, хоть диакон, хоть епископ, хоть пресвитер, там, хоть пастырь, хоть как хотите его называйте, да, хоть архиепископ. Если он не имеет вот этих плодов, если он не слышит голос Божий, не знает, как победить в себе грех, да, извините, он не пастырь, не пресвитер на самом деле в глазах Божьих, он не принадлежит никакой церкви, и во что же он будет крестить другого человека, да, если он сам не знает, во что крестился. Да, были церкви, в первой христианской церкви и диаконы, там, и пастыри какие-то, да, они крестили. Но я задаю вопрос, где сегодня такие кадры? В какой семинарии их выпускают? Вы сами понимаете, да? Самое настоящее крещение, которым, уже извините, что я так скажу, которым я вас крещу, ну как крещу? Ни обрядом, ни с полномочиями, ни с возложением там рук, ни с громкими фразами, ни в воде, да. Я говорю, крещу вас крещением, то есть объясняю, какое крещение в жизни мы должны совершать. Это отдельная тема, я только напомню несколько стихов. Помните слова Христа. И можно напомнить еще и слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде, но идущий за мною, который побольше, повыше меня, он будет больше меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Смотрите, «я крещу вас в воде, я совершаю обряд». Но крещение это только вот в воде, это только обряд, а идущий за мною сильнее меня. Самое настоящее крещение это вот там, потом, после воды. Здесь вы пообещали, а там вы будете исполнять. Я крещу вас в воде, в покаяние, а идущий за мною, как бы Христос, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть крещение это постоянное длящееся действие. Это не обряд. Это просто церемония бракосочетания со Христом. А крещение – это обещание Богу, добавляю, всегда жить с доброю совестью. А чтобы она была добрая, я должен буду крестить, распинать, умерщвлять обиды, зависть, раздражение, хитрость, жадность, прелюбодеяние и что хотите. Крещение, запомните, это акт постоянно длящегося действия умерщвления нашей греховной плоти. Помните слова Христа? Крещением я должен креститься. То есть крестился на Иордане от Иоанна, а теперь говорит, крещением я должен креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится? Далее. Христос говорит ученикам, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Крещусь, смотрите. Крещением должен креститься в будущем. Крещусь сегодня. Вы можете креститься? Они говорят, да. Не понимая, о чем речь идет. И вы помните слова. Кажется, 16 глава, последняя Марка. Евангелие от Марка. Кто будет веровать? Я не буду это объяснять, это отдельная тема, она записана, да? Кто будет постоянно веровать словам Христа, сказанным посредством Святого Духа? А слова будут говорить, вот это в тебе нехорошо, и вот это. И креститься, обратите внимание, не креститься один раз, а кто будет постоянно веровать, слушать подсказки обличения Господа Иисуса и тут же постоянно креститься, то есть крестить, распинать, умерщвлять свою плоть, спасен будет. И если бы мы понимали важность вот этого крещения, мы бы понимали важность и слов Павла, что Христос меня послал не крестить, а благовествовать. Я не к тому опять сейчас это говорю, что крещение водное не надо. Я не говорю, что там и вечеря не надо. Но мы настолько привыкли к этим обрядам, мы настолько подсели на эту иглу наркотическую, и настолько она нас успокоила, что мы думаем, и нам так объясняют, что мы самое главное в жизни совершили. Еще раз возвращаясь к вопросу, кто же может иметь право крестить сегодня, да? Ну, если дальше не будет вот этого крещения, о котором мы только что с вами говорили, да? А кому надо вот это крещение водное? Кому? Ну, надо быть просто выскочкой, человеком с амбициями такими довольно немалыми, да? Что я какой-то особый, вот я крещу, это придает мне как бы эффект какой-то или эффектность, да, я в глазах людей уже какой-то великий, да, пастырем себя уже называю. Если мы понимали всю ответственность, если мы понимали важность истинного крещения постоянного, ежедневного, особенно мы бы не разгонялись для того, чтобы вот начать кого-то крестить. Я даже так сказал бы. Ну, если мы за истину где-то пострадали, да, если нас выгнали за истину именно, то ну, не торопись с этими крещениями, не торопись с организациями какими-то, не лезь в какие-то начальники, не бери на себя каких-то полномочий. Спокойно служи Богу, если ты служишь Ему, да. Спокойно живи, если это будет соответствовать истине. И люди будут, которые тоже этого ищут, тоже к тебе будут присоединяться. Далее, не торопись там организовывать, не торопись крестить, не торопись вечерей кормить людей. Занимайтесь тем, чем занимались ученики после смерти Христа до дня Пятидесятницы. Не выходите из Иерусалима, не надо крестить, не надо громко там кричать, возлагать руки. Исследуйте. Исследуйте себя внимательно. До тех пор, пока все не станете единодушны, как это было в первой христианской церкви. И потом изольется Дух Святой. Плоды, сила Божья, да, что-либо подобное, Бог покажет, кто, что и почему. Надо отбросить в сторону вот эти наши амбиции, наши, как говорится, желания кем-то управлять, лезть в какие-то начальники. Надо не забывать, это великая ответственность кого-то крестить. Я, если кого-то и крестил, если кого-то и венчал, я вам честно скажу, вот так вспомнить, чтобы после того или другого обряда я вот впоследствии чувство успокоения нет. И думаю, зачем я тогда это делал, и зачем я вот этих венчал. Потому что дело не в обряде. Ну ладно, когда был в церкви, там, как говорится, ты рукоположен, и ты будешь совершать. Разнарядка. Сегодня разнарядки нет. А Дух Божий не побуждает к этому. Вникай в себя учение, занимайся с ним постоянно. Так спасешь себя и слушающих тебя. Вот этим надо заниматься. Все остальное, крещение, вечери, да, приложится. Только надо быть достойным. Не в глазах своих, не в глазах церкви, а в глазах Божьих. Так что, думаю, на этот вопрос я ответил. Конечно, кто как поймет, это уже дело личное. Следующий вопрос тоже связан с крещением. Ну, немножечко в другом ракурсе. Николай Сешкаралы задает следующий вопрос. Деяния 18 глава с 24 по 28 стихи и 19 глава с 1 по 6 стих. Здесь Николай пишет, прокомментируйте этот отрывок, этот эпизод в плане того, что есть ли взаимосвязь между крещением и принятием Святого Духа. Далее, в чем заключалось крещение Иоаннова? В наше время этот текст используют для обоснования необходимости перекрещивания в связи с изменением понимания каких-то доктрин. Ведь Павел зачем-то перекрещивал людей, имевших Иоанново крещение, крестя во имя Иисуса Христа. В общем, вы поняли, да? Надо прокомментировать последние стихи 18 главы и первые 6 стихов 19 главы Деяний. И на что нужно ответить? Есть ли взаимосвязь между крещением и принятием Святого Духа? Я вам сейчас прочитаю эти места Писаний, да? Прочитаю еще другие места Писаний, и потом я попытаюсь вам прокомментировать вот эти вопросы, дать ответ, да, и вот эти понятия прокомментировать. Крещение есть Иоаннова, да? А есть и не Иоаннова, а как бы Христова. И в чем разница? Значит, Деяния 18 глава с 24 по 28 стихи. некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня. И, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот из этого места писания на что хочу обратить ваше внимание. Значит, смотрите, Аполлос был наставлен правильно, но наставлен в начатках пути Господня. Написано, зная только крещение Иоаннова. То есть здесь вот это подчеркивается, зная крещение Иоаннова. И я хотел бы вам соединить. Крещение Иоаннова обозначает или объясняет, что такое начатки пути Господня. То есть начатки пути Господня, то есть есть путь, есть начало, есть серединка, есть конец пути, да? Так вот, начало пути Господня, пути, по которому мы идем к Господу, да, это крещение Иоаннова. И еще на что хочу внимание ваше акцентировать. Акилла и Прескилла точнее объяснили ему путь Господень. То есть, чтобы он от начатков пошел немножко дальше, да? То есть, что-то более глубже стали ему объяснять. Следующее место. Значит, Деяния 19 глава, с 1 по 6 стихи. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Я еще теперь, это я вам прочитал два места, о которых написал Николай Сашкаралы, и которые я должен буду прокомментировать. Я сейчас тоже хочу со второго места Писания, да, с 19 главы Деяний, хочу тоже кое-что, будем так говорить, связать воедино, показать вам вот в разных стихах, вот об одном и том же пишется, то есть каждый стих детализирует какое-то одно и то же понятие. Так вот, в 19 главе Деяний, в первых 6 стихах написано, смотрите. Значит, Павел говорит некоторым ученикам, это ученики были тоже как Иоанновы, да? Вопрос какой? Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. То есть вообще на эту тему ничего не слышали. Дальше вопрос. Во что же вы крестились? Во Иоанново крещение. Павел объясняет, что такое Иоанново крещение. Иоанн крестил крещением покаяния. Что это обозначало? Что крещение Иоаннова, оно как бы даже не имело понятия о Святом Духе, о работе Святого Духа по освящению человеческого сердца. Так вот, смотрите, значит, что такое крещение Иоаннова? Значит, смотрите, это начатки пути Господня, где то точнее, глубже пока что непонятно. То есть, что такое начатки пути Господня? Вера в Бога. Вот Иоанн крестил крещением покаяния. То есть, что покайтесь. То есть, покайтесь, раскайтесь, признайте вину. И поймите, что не вот тот агнец, который в храме, ягненок, он на себя берет грех. А он указывает на Христа. И примите Христа. Покайтесь во грехах, да? И веруйте в грядущего, который возьмет этот грех на себя. Но здесь нет учения, нет объяснения, как, то есть покайтесь, признайтесь, раскайтесь, плачьте, там, рыдайте, да? А как избавиться? А вот тут нету вот этого учения, нет вот этого объяснения. Крещение Иоаннова подразумевает крещение в воде. Далее. Раскаяние. Начатки. То есть, другими словами, так будем говорить, первые классы средней школы. Теперь смотрите еще что. Павел говорит. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? То есть, они уверовали, но Святого Духа не приняли, и дальше говорят, что мы даже и не слыхали ничего. Так вот, начатки пути Господня, да, это покаяние, это вот, так будем говорить, в церковь мы приходим, о Боге начинаем слышать, ангелы, закон Божий, там, благодать Божья, великий план спасения, там, ну, мы говорим о Духе Святом, то есть Дух Святой мы упоминаем, мы знаем, что Он есть, но нам не рассказали, как Его слышать. Да, Он есть. Да, нам все время кажется, что это Дух Святой, потом кажется, что это не Дух Святой. Нам даже не объяснили, как этот Дух Святой отличить от какого-то другого Духа. Да? Далее, нам сказали, что Дух Святой меняет сердце. А каким образом, нам никто тоже не рассказал. То есть, доктрина, вернее так сказать, Святой Дух перешел в очередную доктрину. Да, Он есть. Ученики Иоанновы, они даже не слыхали. А мы слыхали, мы знаем, мы верим. Мы только спорим, там, личность, не личность, да? А как он изливается в сердце? А как его слышать? А как его отличить? А почему я не слышу? А что надо сделать, чтобы научиться его слышать, да? А как он меняет сердце? А происходит ли это просто вне моего сознания или через мое сознание? А надо ли при этом думать, размышлять? Разговора нет. Я скажу, может быть, не очень приятную вещь, но я скажу, что мы все в основном, почти без исключения, даже, может, вообще без исключения, ну я уже так с оговорочкой маленькая-маленькая, да? Мы же крестились во всех, будем так говорить, нынешних церквах. Так вот, мы все с вами крестились крещением Иоанновым. Мы наставлены в начатках пути Господня. Помните выражение Павла? Я, может быть, сейчас не очень точно вспомню, как-то слово у меня не может на язык, как говорится, выйти, да? А мы, имея только начаток Духа, помните, Павел пишет? Имея начаток Духа, тоже воздыхаем под бременем греха. А почему мы имеем начаток Духа? Нам рассказали, что такое грех, что такое хорошо, что такое плохо. Нам сказали молиться, нам сказали, что Дух Святой изменит. Вы молитесь, а Он как-то изменит. И мы вот как-то молимся, а он как-то так действует, а мы ничего не слышим и ничего не меняемся. И никак не меняемся. Мы там и пророчества какие-то вспоминаем, и вечерю, и наговение, кто субботу, кто воскресенье, кто языки иные. У нас это все стало как доктрина. А ведь это инструмент, при помощи которого мы должны, как говорится, уметь, которыми мы должны пользоваться, и они должны приносить эти инструменты нам пользу. Истинное освящение. Нам этого не объяснили. Нам рассказали, что нельзя делать. Рассказали, что надо каяться, покаяться в грехах и веровать в грядущего Христа. Но не рассказали, как стать во Христе, как стать Христовыми. А если рассказали, то так рассказали, что мы остаемся во грехах, но мы уже Христовы и святы. Почему? Мы грешим, а Он верою нам снимает это все. Мы опять грешим, а Он опять делает нас святыми. Вот такие мы и святые. Вечером перед ночью помолились, стали святыми. Как утро настало, так стали грешными. Вечером опять святые, утром опять не святые. Так вот, смотрите, характеристика крещения Иоаннова. Начатки пути Господня. Я вам прочитаю сейчас так попутно, да? Это Евреям 6 глава, первые 3 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Вот видите, это уже, как говорится, конец пути Господня. Хотя это так образно, можно сказать, конец. Это, конца этому пути вообще не может быть. Он здесь начинается, в вечности будет бесконечно продолжаться. Да? Ну, я так образно говорю, коль есть начаток, должен быть, как говорится, и конец какой-то. Да? Начало и конец. Так вот, смотрите. «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Что такое совершенство? Предыдущая 5 глава говорит, что о Христе. Он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему его спасти от смерти, и услышан был за свое благоволение или благовение. Да? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. О сем надлежало бы нам говорить много. Вот, вы видите, да? Поспешим к совершенству. Как победить грех? Как превозмочь противодействие нашего плотского сердца? Как быть услышанным Богом, как Христос был услышан? И как освободиться от зависимости, от рабской зависимости от греха? Вот о чем нам надлежало бы говорить много. Вот оно, совершенство. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Вот они, начатки учения Христова. Иоаннова крещения. Курить грех, пить грех, блудить грех. Что смотреть с вожделением, там, ну, на это, как говорится, не акцентируется внимание, да? Далее. Мертвые дела, которые надо оставить, и вере в Бога. Вот нам о Боге рассказывают, что Он есть, что в Него надо верить. Курить, пить, гулять, воровать нельзя. Учению о крещениях, слышите, да? О возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, там какие-то пророчества, какие-то цифры, о каких-то зверях там нам рассказали, да? А учение о вечере, о наговении, о субботе, о свинине, десятине. Вы видите, да, это начатки учения Христова. А совершенство... Вы видите, да? Как быть услышанным Господом? Как и что надо делать, чтобы Господь меня освободил от рабства греха? И дальше написано, значит, и это сделаем, если Бог позволит. Вот обратите внимание, если мы что-то не будем знать, там детали, как это обряд крещения совершается, ну не успеем, но если мы успеем прийти к совершенству, и чувство навыком будет приучено к различению добра и зла, мы все равно спасемся. Мы спорим за букву закона, какой хлеб должен быть на вечере, с елеем или без. Соль надо или нет. А батон с магазина. Ой, не это грех. Вы видите, о чем спорим, о чем говорим? Так вот, смотрите, возвращаюсь. Что такое крещение Иоанна? Это крещение, которым мы с вами крестились практически все. Но которому не было добавлено учение о крещении Святым Духом и огнем. Я на эту тему говорил, поэтому я сейчас опять эту тему не буду развивать. Коротенько скажу. Крещение Святым Духом. Почему это называется крещение? Мы вроде бы крестимся, да, в воде, в смерть. А вот как креститься, Дух Святой покажет. Поэтому называется крещение Святым Духом. Это вовсе не говорение на иных языках, поэтому просьба не путать. Это выдумка человеческая. Крещение – это говорение на языках, иных языках. Нет, крещение – это умерщвление своей греховной природы. Почему крещение Святым Духом? Что надо в нас крестить? Какой у нас есть порок, его, в нем нас будет обличать Святой Дух. Поэтому называется крещение Святым Духом Святым. Дух Святой говорит, не лги. Дух Святой говорит, почему ты строишь ковы против ближнего твоего. Дух Святой говорит, почему ты смотришь там с вожделением на женщину. Почему ты хотя бы отвернулся бы. И вот что он нам говорит, на что нам указывает, это он нас крестит. Обратите внимание. Не вне нас, а нас крестит, говоря, что нам надо делать. А потом крещением я должен креститься. Не нас должны крестить, а мы должны креститься. А у нас разговор по первому вопросу сегодняшнему, да? Кто имеет право крестить? Имеет право крестить, я имею право крестить, знаете кого? Только самого себя, и вы тоже. Это в первую очередь. И когда это крещение будет действенным, да, и, как говорится, зримым, с результатом, с плодами, ну, тогда там, как говорится, остальное приложится. У нас крещение Иоаннова, у нас начатки. Суббота без субботства. Вечеря, как обряд раз в квартал, в месяц или в неделю, без того, чтобы нас научили ежедневно ломать свою греховную натуру. Крещение – это раз в жизни. И вот, вот такие слова или вот такие в момент крещения должно было быть. С полным погружением или с венечковым погружением. А что крещение – это постоянное, длящееся действие. В жизни христианина нас этому не научили. Вы видите, да? Вечеря – обряд, крещение – обряд, бракосочетание – обряд, возложение рук – обряд, рукоположение – обряд. Дух Святой – не обряд, доктрина. Это доктрина о хлебе. Нет, хлеб не может быть доктриной. Хлеб, он есть хлеб жизни. Его надо есть, и будет в нас жизнь. Так вот, чем отличается крещение Иоаннова от крещения Иисусова? Крещение Иисусова, он будет крестить вас Духом Святым. А нас даже не научили, как он крестит. Нам даже не объяснили, что такое крещение Святым Духом. И кто-то додумался, что это говорение на иных языках. Пусть прочитает где-нибудь в Библии, где об этом написано, и пусть попытается объяснить. На основании Писания, что крещение Святым Духом – это крещение языками. Крещение – это умерщвление. А языки – это дары. Исцеление, чудотворение – это дар в награду за крещение. Кто будет сосудом в чести, то есть кто будет креститься, распинать свои плотские похоти и станет, извините, как один человек обо мне сказал, он говорит, горшок в доме Господнем, куда кто-то ходит, да? Так вот я говорю, когда мы станем сосудом в чести, не горшком, извините, не мусорным ведром, а золотым сосудом на столе царском, да, то у нас будет соответствующее служение. И Бог тогда в награду дает нам там. Или говорение на иных языках, только не на этих, на которых ой летели гусы, ой, да, курлыкал, это, курлычу, да. Говорение на настоящем итальянском, французском, английском, немецком, там, португальском, испанском языках. Если перед нами португалец или испанец или немец. Я не учил этого языка, но вот появился передо мной человек, он ищет ответ от Господа, вот я. И вот у меня появляется дар настоящего английского языка или испанского или португальского. Вот это есть дар иных языков, а не каля-маля. Но это награда, это уже, как говорится, извините, уже так будем говорить, божьи погоны, так, ну, не очень красиво, конечно, говорить, но это Бог выделяет тех, кто действительно крестился Духом Святым и огнем. Вы поняли, почему крестить Духом Святым будет? Потому что Дух Святой будет указывать на то, что нам надо крестить. А почему огнем? Когда будем не соглашаться, Дух Святой через совесть будет судить. Он нас будет мучить, он будет нас сжечь до тех пор, пока мы либо окончательно не воспротивимся, либо подчинимся и победим этот грех. Крещение Иоаннова – это без Духа Святого. Хожу в церковь. Это, извините, религия фарисея. Даю десятую часть со всего, что приобретаю. Субботу соблюдаю, милостыню подаю, ноги омываю. И благодарю, что я не такой, как эти православные, католики, пятидесятники, адвентисты, баптисты. Вы поняли? Это крещение Иоаннова. Да, я в чем-то покаялся, я что-то осознал. Но это религия, начатки учения, это другими словами говоря, Ветхий Завет. Завет, заключенный на условий исполнения вот этих символов, обрядов, хождений и участий. Крещение Иисусова, вот по этим текстам вы поняли, да? Это крещение Святым Духом. Это конкретная работа. Это то, о чем мы с вами говорили. 144 тысячи, они поют как бы новую песнь. Песнь любви, песнь победы над грехом. Это то же самое, о чем мы читали в Захарии, кажется, 13 главы. В последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха. Ну, мы говорим, источник это Иисус, источник это Дух Святой. Да, что он не омывает, вопрос. А потому что мы не знаем, он не так омывает, как нас научили, как нам объяснили, или как мы это сами поняли. Дух Святой не изменяет сердце без меня. Дух Святой – это Дух-Учитель, который научит, наставит, напомнит, обличит. А я должен думать, уникать, наблюдать, делать выводы и потом делать то, о чем он мне будет говорить. Вот это называется крещение Иисусова. Надо знать, как победить грех. Надо понимать вот этот механизм, о чем мы с вами говорили. Допустим, там 8 глава Римлянам, да? Поступайте по духу, поступайте по уму, вы не будете исполнять вожделение плоти. Вопрос не стоит, как вечерю совершить. Вопрос стоит. Мы должны знать природу греха. Мы должны знать, через что Бог действует. Он действует через дух, то есть через разум. Сатана действует через чувства наши, через сердце. Внутри происходит борьба между Богом и сатаной, между разумом и чувствами. Дух Святой называется Дух Разума. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом еще рассудительного знания. И когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Вот он механизм, я коротенько так, знаете, пробежался. Зная этот механизм и зная каждую деталь этого механизма внутри и умело пользуясь этим, это называется крещение Святым Духом. Это называется крещение Иоаннова. Поспешим к совершенству. чтобы чувства навыкам были приучены к различению добра и зла. Это крещение Иисусова. Нас таким крещением никто не крестил. Вы понимаете, да? Нас крестили крещением Иоанновым в покаяние, но не в освобождение от греха и не в смерть для греха. Нас крестили непонятно кто, извините, непонятно во что. Это я говорю на основании Писания. Теперь вы понимаете, да, какая великая ответственность крестить, и кто вот это крестил, и кто вот это понакрестил, да, и вот, извините, мы вот сегодня вот такие забитые, да, будем говорить в библейском смысле слова. Мы верим во что угодно, только не в Святое Писание. А ведь это же кровь на руках тех, на голове тех, которые крестили от имени Иисуса, которые говорили, мы церковь, и которые так по-крупному подставили Господа Иисуса. А у нас вопрос, так вот, как крестить, вот так или вот так? Я говорю, большой разницы нет, какие слова кто произнесет там в момент крещения. Самое важное, вот о чем я вам говорю. Крещение Иисусова, крещение Святым Духом, который научит, наставит, но не на иных языках, которые не я наставляем и не понимаю, не люди, которые рядом находятся. Я думаю, вы теперь поняли, да, какая разница между крещением Иоанновым и крещением Иисусовым. Теперь я еще на что хочу обратить ваше внимание. В 19 главе Деяний читаю я читаю 5 и 6 стихи. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Вот Николай задал вопрос. Ну вот Павел же их перекрещивал, да? А я вот хочу сказать, он их не перекрещивал. Он их не призывал, что вы вот должны, ваше крещение неправильное, вы должны перекреститься. Обратите внимание, услышав это, они крестились. В смысле, там, да, Павел, может, их крестил. Но инициатива перекрещиваться была исходила не от Павла. Услышав это и как бы поняв, чего они не понимали, они как бы поняли, что на самом-то деле они же не крестились правильно. Они даже не понимали, во что они крестились. Крещение Иоаннова, оно имело правильное направление, но оно было очень еще далеким от того, какое должно было бы быть. Теперь смотрите, они крестились во имя Господа Иисуса. И вдруг сегодня кто-то прозрел, а мы же крестились во имя Иисуса Христа, извините, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, теперь мы поняли, почему мы грешны, почему мы раздражаемся. Неправильно было произнесено, но не такое слово было произнесено, и поэтому вот мы такие вот и находимся. Срочно, все, крещение неправильно. Появилось такое, знаете, вот движение такое появилось, реформаторов. Надо вот креститься во имя Господа Иисуса. Вот так, чтобы ты произнес, понял, да? Я говорю, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Хоть в лоб, хоть по лбу. Во имя Господа Иисуса или во имя Отца и Сына. Ну вот там тоже же есть Сын. Не, ну там же и Отец. Я задаю вопрос, так что вы во имя Отца не креститесь? Вы что-то имеете против Отца? Нет, нет, мы против Отца не имеем. А, вы против Духа Святого имеете? Да, Он же не личность. Я говорю, хорошо, личность, не личность. Давайте пока оставим вопрос. Это элемент нашего спасения или нет? Далее, Дух Святой. Он же называется Дух, Дух Христов. Дух благодати. Дух Божий, он тоже называется. Личность, не личность. Пока оставим этот вопрос. Что такое Дух Иисуса? Или Дух Христа? То, чем внутри наполнен Христос, Его Дух, Его мысли, Его чувствования, Его любовь, Его долготерпение. Вот, вот это внутреннее Его состояние души передается Духом Святым. И поэтому называется Дух Христов, потому что из Христа выходит. Тот же самый Дух Божий, Он, будем говорить, передает то, чем наполнен Бог Отец. И когда Он от Бога исходит, то называется Дух Божий. Когда от Христа, Дух Христов. Но Отец и Сын одно. Отец и Сын и Святой Дух одно. Хоть личность, хоть не личность. Вот мой Дух это не личность. Но моя личность, вот Саши, да? Она не может быть личностью без того Духа, без внутреннего моего содержимого, без моего интеллекта, без моих чувств. Это просто коробка. Ну вот мой внутренний духовный мир при помощи уст, мои мозги, через мой язык, я вам пытаюсь как-то изъяснить то, что вас интересует. Это называется Дух Сашин. Кто-то бы сказал, Саша, это у тебя Дух это личность или не личность? Это мое естество, мой внутренний мир. И когда кто-то говорит, я не крещусь во имя Духа Святого, так это внутренний мир Отца и Сына, и ты в это не крестишься, да? И ты заявляешь, что вот тут вот такое слово вот сказано, и поэтому неправильно, а если слово это убрать, то будет правильно, да? Ты двоечнику что хочешь говори, хоть во имя Отца, хоть во имя Сына, хоть во имя Святого Духа, он все равно отличником не станет. Потому что мозгами шевелить надо. Я уж попутно, мне был задан вопрос, а он так, как говорится, по очереди, не скоро я его озвучу, а тут, как говорится, по теме, да. Вопрос был такой, значит, сейчас, извиняюсь, я сейчас быстренько. Андрей, не знаю какой, откуда, да, он написал. Хотелось бы узнать ваше мнение по вопросу триединства. Вот я тут уже немножечко сейчас объяснил, да? Правильно ли в конце молитвы упоминать Отца и Сына и Духа Святого? Вы видите, какой вопрос? Я уже на этот вопрос отвечал, и его ни разу не задавали, поэтому я не буду подробно опять объяснять. Я просто коротенько, ну, будем говорить по существу нашего этого вопроса, да? Я его затрону. Так смотрите, уместно ли в конце молитвы упоминать Отца и Сына и Святого Духа? Ну, Отец, Сын и Святой Дух, сии три суть едина. Ну, не может мой Дух говорить против того, чем я живу, ну, вот, сам в себе. То, что я говорю, это мой внутренний мир, это мой Дух. Вы бы сказали, во имя Саши или во имя Сашиного Духа? А, тут разницы никакой нет. Только во имя Духа, это, ну, как говорится, знаете, в корень проблемы мы зрим, да, ну, только тут не проблема, то есть суть Саши, это то, чем я живу внутри, это мой Дух. Хоть вы скажете во имя Отца Единого, да, ну, а с Ним же Единый Христос, поэтому сказал во имя Христа, это не значит, что вы против Отца. Ладно, во имя Отца и Сына Божия. Я говорю, а во имя Святого Духа это что, большой грех вы скажете? Дух Святой выражает внутренний мир или Отца, или Сына. Да, это не личность. Куда мы ни глянем, где мы ни прочитаем, благодать вам от Отца там, и от Сына Его Иисуса Христа. То есть привет вам от Отца и Сына. От Духа Святого привета нигде нет ни в одном послании. Читаем Откровение. Сидит ветхий днями Отец, и посреди престола Агнец, как бы закланный, да? Там есть четыре животных, там есть 24 старца, там Духа Святого нету, чтобы вот он ходил так зримо. О жизни неба написано в Откровении, храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец в храме, а Дух Святой. Далее, сатана на небе, ну не был еще сатаною, был еще Люцифером, потом стал сатаною, позавидовал Христу. Христос его обходил. Духа Святого здесь вообще как бы тоже нет. Но я сейчас не об этом. Да даже если бы мы не знали, личность он или не личность. Если бы просто слушали голос Святого Духа, без понимания, личность или не личность, прислушивались и делали, что он говорит. Так это голос и либо Отца, либо Сына Божия. Что меняется? Может ли Дух Святой говорить не то, что посредством его сказал Отец? Дух Божий и Бог – это одно целое, едимое и неделимое. Только Дух Божий – это выражение, будем говорить, в словесном стиле в уши верующих. То, того, чем живет Отец. Так же и о Сыне можно сказать. Поэтому, если бы в конце молитвы сказали во имя Отца и Сына и Святого Духа, что в этом плохого? Правильно понимайте суть. Ведь мы ни Отца, ни Сына не видели. Но Дух Святой передает их мысли нам. Ну ты не личность, я тебя не имею в виду, я только во имя Иисуса Христа. Вы тоже, наверное, здесь заметили, во имя Иисуса крестились, да? Ну так неправильно во имя Отца креститься. Давайте уж будем говорить буквоедами до конца. Тогда и во имя Отца не надо тоже креститься. Мы во Христа верим, мы в Отца не верим. Ну и в Духа Святого не верим, да? Хотя они едино. Дух Божий и Дух Христов – это общий Дух. Это общая любовь, это общая мудрость, посредством которой они находят полнейшую гармонию друг с другом. Я за Отца, я за Сына, но я против вот той гармонии. Ну, вы понимаете, до какого абсурда мы дошли. А самое страшное, что вот эта борьба по вопросу Дух Святой личность или не личность, Троица, это язычество, да, там подняли тут такую революцию или контрреволюцию, да, что люди бедные перекрещиваются, там, я не знаю, борьба идет, из церкви выгоняют. Я говорю, слушайте, я так и не понял, за что борьба? Чего эти мечи бьют друг друга? Стреляем с луков, колем копьями друг друга. За что? За какой-то транспарант, за какой-то лозунг, да? Хоть вы креститесь во имя Сына Божия, да, или Иисуса Христа, хоть во имя Отца, хоть во имя Святого Духа, хоть во имя Отца и Сына, хоть во имя Сына и Святого Духа. Разницы никакой нет, ибо сии три суть едина. Дальше. Я еще прочитаю вам из Матфея 3 главы, 11 стих. Извиняюсь, 3 глава с 1 по 3 стих, а потом 11. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». То есть приблизилось Царство Небесное, да? Оно приблизилось. Вот вы сейчас увидите более глубоко, более обширно поймете. Не от меня, а от Иисуса Христа. А пока что это как бы начатки пути, да? Ибо он тот, значит, это слова как бы Иоанна о Христе, да? И говорит: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, извиняюсь, не об Иисусе, это об Иоанне Крестителе: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». То есть, приготовьте путь, а вот уже слияние с Господом, это более совершенный. А вот пока хотя бы не выступайте, хотя бы примите, хотя бы поверьте, хотя бы, выслушайте Его, да? А потом уже будет более совершенный путь, как это все осуществить в жизни. И дальше, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние». Дальше. «Но идущие за мною сильнее меня». То есть я крещу в воде, я совершаю обряд. Смотрите, в воде сердце не омоешь, можно ноги помыть, тело омыть можно. Я крещу вас в воде. Я только говорю вам, какие вы должны быть. Но сердце я ваше, я говорю, за поступки раскаивайтесь, не делайте, держите себя в руках, да. А вот как избавиться от этого, как говорится, вот идущий за мною, он сильнее меня. Он, как говорится, профессор из профессоров. Я не достоин понести обувь его. Уровень наш совершенно несопоставим. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Для чего я это прочитал? Я сейчас возвращаюсь к вопросу Николая. Значит, у него был такой вопрос. Есть ли взаимосвязь между крещением и принятием Святого Духа? То есть, откуда этот вопрос возник? Вот мы читали 19 глава, да? И здесь написано, в 6 стихе, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. А вопрос, как вы поняли, да? Какая взаимосвязь, да? Имеется, есть ли взаимосвязь между крещением и принятием Святого Духа? Вот здесь по тексту, смотрите, вот они крестились, и вот они приняли Святого Духа. То есть, что можно, если не вникать, что можно понять? Вот если правильное крещение, тем более ученики эти перекрестились, да? Вот сразу принятие Святого Духа. Вот оно, дар пророческий, вот он, дар говорения на иных языках, да? Так есть ли взаимосвязь? Я вам задаю вопрос. Вы помните, да, сотник римский, который делал милостыни, там в синагогу ходил, слушал и там благотворил иудеям, да? Вы помните, тоже там приняли, значит, получили Святого Духа? Крестились, получили. И кто-то говорит, вот видишь, вот если креститься и правильно креститься, вот и Духа Святого получишь. Я вам уже сказал, что крещение – это не в воде, а крещение – это в жизни, во Святом Духе, вместо воды. А этот Дух Святой жжет, крестит, уничтожает в нас грех, если мы Ему подчиняемся и не противимся. Так вот, что я хочу сказать. Вот крестились, а вот все ли получили в момент крещения, вот помните, там 3000 крестилось, 5000 какой-то день крестилось в Первой Христианской Церкви в Иерусалиме, а что все заговорили? Нет. На языках? Нет. А что все пророчествовать стали? Нет. Здесь просто упоминаются отдельные случаи. Так вот, вопрос, здесь от крещения или от перекрещения правильного они получили Святого Духа, или от чего-то? Но если бы они не были благочестивыми, как тот же римский сотник, о котором я только что упомянул, если бы они не старались жить свято и уже не приносили плоды, как Дух Святой бы их мог крестить? Вот они еще жадные, хитрые, обидчивые, гордые, оскорбительно говорят, да, и вот получили пророческий дар, чтобы соблазнить всех, кто будет это слушать. Помните слова Павла, если я и говорю всеми языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, гордый, надменный, злоречивый, сплетник, ну, все пороки, какие хотите, сюда присоединяйте, да? Я медь звенящий, кимвал звучащий, как же я тогда говорю на языках? Это Павел говорит, если, ну такое невозможно, сначала ты должен креститься, сначала должен освятиться, как апостолы. И только после, когда они стали одно тело, одна душа, только после этого они получили Дух Святой. А некоторые люди, не будучи учениками Христа, да, они жили благочестиво. Они, ну, там, кто как понимал, там, или, может, по природе, или по воспитанию, они были уже такие склонные, более рассудительные, да, они уже жили благочестивой жизнью. И не за правильное форму, незаправильную форму перекрещения они получили дар Святого Духа. А за крещение своей греховной плоти, за умерщвление греха, за то, что они были сосудами уже на момент крещения. То есть, смотрите, мы только крестимся, а потом стараемся очиститься. А кое-кто уже жил святою жизнью, им не доставало только обряда крещения, чтобы заключить с Богом завет. То есть, они, не понимая до конца смысла крещения, превозмогали свою плоть, бодрствовали над нею, обуздывали ее, да? Они уже, не давая, не участвуя в обряде крещения, они уже крестились, по духу крестились. И им не доставало только обряда крещения. Не в смысле перекрещения, обряд, да? А в смысле, ну, официально еще, как говорится, подписать документ о бракосочетании. Они были готовыми сосудами, поэтому Дух Святой сошел на них через возложение рук на них Павла. Некоторые говорят, вот надо руки возлагать. Я говорю, извините, это вот Павел возлагал, а вы будете возлагать, ничего не будет. Пока не станете как Павел, как Петр, да, ничего не будет. Каких слова хотите, там провозглашайте, да, во имя Иисуса или во имя Троицы, ничего не будет. Разве что иные языки, непонятные никому. Кто говорит об иных языках, что это вот непонятное что-то, да, то я говорю, вот только что я упоминал, если я говорю языками человеческими, иными, вот если я русский, иной для меня язык, и болгарский, и венгерский, и немецкий, и французский, и португальский, какой хотите. Иной язык. Языки человеческие – это наречия, языки всех людей, которые населяют нашу планету. Иные, кроме моего родного, а не иные, в смысле никому непонятные. Когда говорят, еще бывает так, попутно уже скажу, говорят там, иные языки, это чтобы Дух Святой со мной разговаривает, чтобы сатана не знал. Он же не знает этого языка. Я говорю, стоп. А сатана откуда был изнан? Мы говорим со Христом на ином, на небесном наречии. Говорю, хорошо. Сатана откуда был сброшен? С неба. А вы говорите, он не знает этого языка. Ой, а мы до сих пор так думали. Я говорю, вот вы видите, вы не думали. Вы веровали. Когда думают, они думают и додумаются до чего-то. Так что вы видите, да, что не через возложение рук и не через перекрещивание правильным обрядом они получили Святого Духа, а потому что они уже до крещения крестились. Вы помните, да? Там история с сотником, с его домом, там весь дом крестился, там тоже был излит Святой Дух. Что остается еще? Ну, вы уже так и так приняты, вы уже то-то-то делаете. Вам только остается принять крещение. Принимают крещение и получают дар. Но не за крещение, вы поняли, да? Не за крещение в воде, а за крещение до того. А почему после надо было? Вот вы официально вступили, как говорится, в союз со Христом. Вот официально и получили уже от имени Иисуса. А не до того, как с ним заключили. Ну, кто-то скажет, мало ли от кого эта сила, да? Еще, значит, в чем заключалось крещение Иоаннова? Я объяснил. И объяснил, что такое крещение Иисусова. И еще и Николай пишет, этот текст используют для обоснования необходимости перекрещивания в связи с изменением понимания каких-то доктрин. Что я вам хочу сказать? Нет смысла перекрещиваться. В воде ничего опять не произойдет. Если вы услышали, если вы поняли, если в сознании произошла перемена в понимании, да, пожалуйста, с этого момента начинайте по-новому жить. В воде ничего не произойдет, и не надо ревновать по воде. Не надо ревновать по новому крещению и по новой какой-нибудь цитате. Ревнуйте по Господу Иисусу. Ревнуйте по святости и по чистоте. Вы уже были крещены, как были крещены, так и это уже и осталось. Как говорят, слава Богу, если открылось что-то новое, и мы поняли, вот обязательно новый обряд надо. Не надо. Вы поняли? Начинайте по-новому жить. Необходимости в перекрещивании нет никакой. В изменении сознания и в этом как бы есть необходимость. По-другому понять и правильно понять – это обязательно. И по-другому надо начинать теперь бороться с этим грехом, да? А в воде ничего не произойдет. Вы можете просто сказать: Господи, я сегодня понял, спасибо тебе, что до меня дошло, благослови меня, теперь буду вот так. Все, я говорю, вы, как говорится, дополнили текст своего обещания когда-то данного, да? Дополнили, и, как говорится, дополнение верное, да, исправленному верить или дополненному верить. Не надо переживать про воду, надо переживать про чистоту и святость и про единение с Господом Иисусом. Ну, я думаю, что на этом наше собрание сегодня будет закончено, да, немножко мы задержались. Ну, Андрей, который задал вопрос, я думаю, тоже получил ответ, что не надо тут переживать, как вы там помолитесь, вот Троицу вспомните, или только Господа Иисуса, или Двоицу, да. Все по сути одно и то же, все три суть едино. И поэтому надо быть единым с тем же Господом, вы будете едины и с Отцом, и с Духом Святым. И святость, она будет ваша, если мы будем правильно креститься, да, вот, и молиться будем правильно, и главное, чтобы искренне просили, просили в соответствии с Писанием, да, не говорили лишнего, и просили то, и о чем нам, о чем нам говорит Писание. То есть, важно наше расположение, а не какие слова мы скажем. Тем более, все слова тут, как говорится, они друг другу не противоречат. Отец есть истина, Бог есть истина, Сын Божий есть истина, Дух Святой есть истина. Поэтому, что, стоит ли вообще поднимать вопрос? Вот в конце вот так говорить или вот так? Ну, говорите во имя Иисуса. Кто-то скажет во имя Отца и Сына и Святого Духа, пожалуйста, не трогайте его. Главное, чтобы он понимал смысл во всех этих словах и этот смысл старался в жизни осуществить. Всего хорошего, Божьих вам благословений, размышляйте и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, до встречи.